только обязательный атрибут современных театральных представлений и детских игр. В первобытных обществах они являлись необходимым элементом человеческого существования. Вид и специфика масок отражали культурные традиции народов, но более всего маски становились выражением неких глубинных универсальных мотивов человеческого сознания. Это и определило общеисторическое распространение искусства масок. Доктор исторических наук, сотрудник Института археологии Мария Метникова, рассказывает об этнографических и археологических свидетельствах этого универсального явления. С ней беседуют Александр Марков и Александр Костинский.
Мария является специалистом по так называемым искусственным модификациям человеческого тела. И в прошлый раз мы говорили с ней о такой древней и тоже загадочной хирургической традиции, как трепанация черепа. Ну, а сегодня речь у нас пойдет о масках. Ведь маски – это тоже своего рода искусственная модификация, некий такой способ заменить одно лицо другим. Вот почему-то, оказывается, людям с древних времен было свойственно такое желание показаться не теми, кто они есть на самом деле. Мария, скажите, пожалуйста, когда впервые в истории человека появилась вот эта традиция делать какие-то маски, как-то видоизменять свою внешность?
Мне кажется, что, отвечая на ваш вопрос, я должна обратиться прежде всего к тем археологическим артефактам, которые позволяют нам установить древность этой традиции. В эпоху палеолита на стенах одной из французских пещер было найдено такое полуфантастическое изображение существа. В нем есть и человеческие черты, в нем есть черты животных, причем ни одного животного. Возможно, изображен как раз человек, который носил маску.
Ну, приблизительно, как можно датировать?
Ну, это около 15 тысяч лет назад.
Это не такой с рогами черненький?
Именно, это в пещере трех братьев, да. Наверное, стоит исходить сначала из понятия, что такое маска. Если следовать определению, то маска – это либо накладка на лице человека, либо сам человек, который преображается посредством ношения вот таких вот масок в иное существо. Это, в общем-то, такое этнографическое определение лежит в основе, его дал этнограф ленинградский Авдеев, советский исследователь, который написал целую книгу, так и названную «Маска». И как раз по мнению Авдеева, маски, они именно и носились для того, чтобы перевоплотиться, измениться с точки зрения психологии, поведения, чтобы перевоплотиться в другое существо и действовать в таком облике. Но это далеко уводит нас от основной темы, а наша основная тема, наверное, все-таки связана с древностью и с тем, как можно интерпретировать, да, подобное поведение человека. Тем более оно достаточно универсально. Мы все знаем о карнавальной культуре, о богатых традициях с этим связанных.
Причем на разных континентах, да?
Да-да, это такое, по-видимому, архетипическое универсальное представление. Почему это так важно? Изучать именно вот этот феномен. Дело в том, что мы все в процессе общения обращаем очень большое внимание на лицо человека. Мы все время сканируем собеседника и определяем мимику. То есть это связано с этологией, это связано с поведением.
Даже в мозгу сейчас нашли центр, который реагирует именно на лица. И обнаружили, что маленькие дети реагируют на изображение схематического человеческого лица, выделяют такой рисунок из других рисунков. То есть это врожденное знание об образе лица.
Так вот, если мы обратимся к данным археологии, о чем здесь может идти речь? В 1953 году английская исследовательница Кэтрин Кэньон проводила раскопки на территории древнего города Иерихона. Он существовал очень давно, и культурные отложения его, они позволяют реконструировать историю человечества в этом регионе в промежутке порядка 10 тысяч лет. В период, начиная с середины 8-го тысячелетия до нашей эры и до примерно 6000 года до нашей эры, на этой территории складывалась культурная традиция до керамического неолита. И Кэтрин Кэньон обнаружила целое скопление человеческих черепов, которые включались как-то в структуру зданий, раскопанных в этом городе, то есть они хоронились отдельно от тел покойных людей. Эти черепа были обмазаны глиной И глазницы этих черепов были инкрустированы. Вот такая вот своеобразная традиция обращения с телом умершего была очень необычна. Позже аналогичные факты были встречены в совершенно иных по происхождению культурах и более поздних. Ну, например, на территории Латвии современной был раскопан такой могильник под названием Звенияки, и там были найдены погребения эпохи бронзы, это примерно третье тысячелетие до нашей эры, с глиняными масками на лицах, и область глазниц была инкрустирована янтарем.
То есть это работали уже, получается, с черепом, а не с покойником?
Если... Да, именно поэтому применительно к этим находкам говорят о моделировании. Не о ношении масок, хотя, может быть, по значению в чем-то эти понятия пересекаются, а о том, что сначала каким-то образом обрабатывалась голова умершего человека, удалялись мягкие ткани, и затем лицо покойного, оно обмазывалось глиной, которая очень плотно прилегала и заполняла полости, то есть область глазниц и носовое отверстие.
То есть такая как посмертная маска, только страшная какая-то.
Вы знаете, была ли она такой страшной, трудно сказать, потому что иногда, по-видимому, люди пытались воссоздать, наоборот, облик покойного человека. И вот следы такого подхода мы встречаем в ингульской катакомбной культуре. Это эпоха бронзы, начало второго тысячелетия до нашей эры, территория Украины. Именно результат антропологического обследования, которое было нами проведено, это была такая графическая реконструкция сделана, и сопоставить это с теми моделированными фрагментами в этом погребении. И действительно, черты лица совпали. Но был и другой подход, когда моделированные черепа не передавали реального облика скончавшегося человека. Или когда сама погребальная маска имела достаточно условный характер.
А какой смысл вообще вот такого погребального обряда? Вот зачем это они делали покойнику какие-то маски?
Мне кажется, что маска в данном случае, как, впрочем, наверное, и в других этнографических случаях, обозначает момент перехода.
Перевоплощение. Да?
Да, служит именно обозначению момента перехода в другую реальность. Если говорить о погребальных обрядах, тут высказывались разные точки зрения разными археологами. Говорилось о том, что люди боялись покойных людей, и таким образом они пытались защититься от них, либо они каким-то образом помогали им достичь царства мертвых. Вот мне кажется, что второе объяснение, что это, ну, такой инструмент перехода, это, скорее всего, ближе к истине. Поскольку маски, которые надеваются на лицо человека в момент посвящения при его жизни, мы знаем такие случаи из этнографии, в принципе, подтверждают, что это средство ухода в иную реальность. Просто если говорить о погребальном обряде, то это та реальность, откуда уже человек не возвращается. Собственно говоря, фата свадебная...
Невесте, да?
Да-да-да, это тоже отражение того же самого представления. Вступая в брак, невеста умирает для своего прежнего рода, где она родилась, и вступает в новое сообщество, при этом приобретает новое имя. И по данным этнографии мы знаем, что тоже после обрядов посвящения, в том числе с ношением масок, очень часто посвящаемый приобретает новое имя. То есть он как бы путешествует в область смерти, а потом возрождается в новом качестве.
То есть маска – это как бы путешествие в область смерти?
Получается. Я думаю, что в каком-то смысле да. В область смерти, в иную реальность. Потом вот наш замечательный филолог, фольклорист Владимир Яковлевич Проб выделил целую категорию лиц, которые являются хранителями царства мертвых. Это всем нам известная Баба-Яга, это красноглазая ведьма в немецких сказках, Огниво, помните? Это циклоп Полифем, тоже известный всем персонаж. Возможно, это кельтские друиды. Так вот, общая особенность этих мифических персонажей в том, что они слепы или ослепляемы по ходу действия. Именно поэтому, когда герой попадает в избушку к Бабе-Яге, она его не видит, она его чует. И вот для того, чтобы совершить фольклорное путешествие в иной мир, человек, живущий в реальном мире, он должен временно изменить свои качества. Так вот, эти сложные манипуляции в области глаз, которые мы наблюдаем иногда, связанные с наполнением области глазниц глиной, с инкрустацией, янтарем, раковинами, раковинами каури, вот есть такие случаи, причем не только на островах Тихого океана распространен этот обычай, но и опять же в древней культуре неолита Ерихона. Так вот, по-видимому, они тоже служат дополнительным средством, чтобы человек достиг этого потустороннего мира.
Интересно, вот появление театра, вот скажем, Древней Греции, вот, тоже изначально было связано с тем, что там все актеры носили маски всегда, да? Это, видимо, из каких-то тоже религиозных мистерий, обрядов происходило.
Ну, именно про греческий театр, как раз, собственно, театр-то был не развлечением первоначально, а это был способ почитания бога Диониса, которому посвящались в том числе и довольно мрачные культы. То есть это было дело серьезное. Первоначально ношение масок имело такую культовую природу, и только потом они трансформируются в известные всем формы наподобие комедии «Дель Арте». Потом мне бы хотелось сказать, что вообще происхождение театрального искусства этнограф Авдеев, он связывал с эпохой палеолита. Мужчины, по его мнению, были охотники, и они, очень внимательно наблюдая за поведением животных, они имитировали облик животных и особым образом, ну, как бы готовились к проведению охоты. И поэтому вот традиционная охотничья пляска, по его мнению, с ношением масок, с имитацией вот каких-то повадок животных, она и послужила прообразом театрального искусства в целом. Кроме того, Авдеев поэтому и считал, что первыми появились маски, изображающие животного. Причем эти маски делались из черепов животных. Потом появились маски, сделанные из человеческого черепа. Их тоже носили во время этих ритуалов. И только потом уже появились известные нам формы масок. Кстати, сказать, что маски из человеческого черепа носили в европейской древности еще относительно недавно. Скажем, кельты.
Мы видим, когда смотрим вглубь истории, вообще такое достаточно мрачное действие с этими масками, с черепами, там, животных, да и людей, да, особенно страшно. Скажите, пожалуйста, как это пришло в такую безобидную, в общем, как сейчас форму, как вот сейчас детишки надевают маски, да, сейчас вот эти маскарады, карнавалы.
Ну, вот, скажем, венецианский карнавал, основные черты которого, как известно, складываются, ну, по крайней мере, в Средневековье. Дело в том, что, несмотря на очень жесткую структурированность венецианского общества, на цеховую принадлежность, на то, что люди этого общества очень жестко ощущали себя в рамках определенных сообществ, именно ношение масок, оно освобождало людей на время от корпоративной принадлежности. Маска, она как раз позволяла уйти в какую-то область иную по сравнению с обыденной жизнью. Ну вот, вы знаете, я думаю, что цивилизованные люди, безусловно, они утратили этот смысл, который вкладывали представители археологических культур. Но, тем не менее, какая-то тяга к подобным действиям, она сохраняется. Вот музей Мадам Тюссо не случайно имеет такое колоссальное распространение и популярность.
С доктором исторических наук Марией Мидниковой беседовали Александр Марков и Александр Костинский. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсеры Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Российские миротворцы в Южном Ливане. Нужно ли России?